Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, это «Человек читающий», и это последний в этом году выпуск нашей передачи, и поэтому я, как в прошлый раз и обещал, его решил посвятить немножко другому. Отойти от обзора книги, которую мы читаем, Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой». Мы завершим ее разбирать, рассматривать в следующем году, в январе уже. А сегодня хотелось бы поговорить про то, как мы читаем книги, про то, какие книги мы читаем, поделиться какими-то своими наблюдениями, записями и выписками из этого года прочтения, потому что каждый год чтения я записываю книги, не знаю, как вы делаете, но для меня это какой-то и важный ритуал, с одной стороны, а с другой приятно посмотреть на, знаете, заполненные страницы блокнота, если ведете какой-то дневник или что-то записываете. Точно так же мне приятно смотреть на списки, где много-много-много каких-то важных для меня названий, фамилий, текстов, потому что это хороший вопрос, на самом деле, и не очень очевидный, зачем мы читаем, да? Понятно, что можно читать, как нас Адлер Мортимер учил. Кстати, по Мортимеру Адлеру есть эфиры. В «Человеке читающем» можете их в подкастах найти. Там есть чтение для развлечения, есть чтение для информации, есть чтение для понимания. Но как будто не об этом хочется поговорить сегодня, не о таких видах чтения. Скорее, вот я, например, читаю для того, чтобы почувствовать себя более живым. Или потому, что мне посоветовал книгу дорогой мне человек. Причем неважно, знакомым и лично. Да, ну, например, приходит Артем и говорит, вот эту книжку надо прочитать. Я такой, окей. Или у меня есть книжный клуб, где вот друзья, с которыми мы несколько лет уже вместе читаем, мы знаем вкусы друг друга, мы знаем и любим наши беседы на любые темы, и вот он говорит, ребята, я такое прочитал, вот я заказал еще по экземпляру вам, и вручает их, и мы потом прочитываем и что-то обсуждаем. То есть эта книга становится не просто сборником информации, статей или текстов, эта книга становится какой-то указкой, во-первых, от сердца этого человека к твоему сердцу, во-вторых, указкой на что-то важное для вас обоих, да, общее для вас. И в этом смысле книги, конечно, являются проводниками общности или общества, или общего, да, это я употребляю все в одном смысле, и мне кажется, это очень важный момент, который редко мы замечаем, потому что, ну, смотрите, мы приходим на какую-нибудь книжную выставку-ярмарку, которая несколько раз в год проходит в Москве и в других городах, и там просто бесчисленное количество книг разложено на лотках, бесчисленное количество издательств, все что-то издают, красиво верстают, бумага хорошая, что-то подороже, что-то подешевле, что-то ты давно ждал, что-то вот переиздали наконец, как, например, Амоса Оза «Повесть о любви и тьме». Очень давно не издавали, не переиздавали. Мы ждали с Артемом. Вот я ее планирую на январских праздниках прочитать. Люблю очень Амоса Оза, израильского классика, великий писатель. И вот можно ждать эти книги, какие-то издания. Можно бродить, как, знаете, грибник в лесу между стеллажами. Что на тебя посмотрит, что называется. Что тебе подмигнет, на что упадет твой взгляд. Или вдруг свяжется одно с другим. Я вот говорил про, что книги — это общность. А книги — это еще и про связи. Связи всего совсем, на самом деле. Потому что, ну, невозможно представить себе текст, который бы не был связан с другими, не был бы связан с личностью автора, с контекстом времени, страны, в которой он жил, воспитывался, рос, творил, да, чем-то занимался параллельно с этим творчеством своим. И неизбежно любая книга таким образом оказывается вплетенной в жизнь буквально. И читая разное, узнавая про разные книги из разных мест, ты, знаете, вот такая картина у меня большого поля, куда в разные места капает вода, и там начинают проявляться какие-то рисунки. Вот что-то похожее делают со мной книги, и интересно, что они с вами делают, интересно, как вы выбираете книги. Интересно, как вы и зачем читаете. Сегодняшний эфир записной, но вы можете мне написать или задать какие-то свои вопросы в моем личном телеграм-канале «Будь сложнее», там есть комментарии, и вот как раз в понедельник, если напишите, я сразу же и увижу все ваши вопросы. А сегодня такой эфир монолог, потому что с одной стороны, я здесь один в студии, с другой стороны, знаете, монолог – это монолог, но передо мной список прочитанных книг в этом году, и мой список 83 книги насчитывает на данный момент, в 2023 году прочитаны, и я вот, когда к эфиру готовился, я думал, что, как мне построить, что мне делать, потому что, ну, 83 книги, а я читаю, ну, довольно изборчиво, я имею в виду, там мало случайных книг попадает в этот список. Это по минутке на одну книгу, и то не влезет в наш хронометраж. И что же делать? Потом подумал, можно членить это по сезонам, да, как мы это делали в метаэфире. Если не слушали, послушайте обязательно 12-часовое наше приключение с Артемом. Это то, с чего начался этот год. 9, по-моему, января мы этим занимались, дико устали, но были в восторге, и весь год как бы энергия этого метаэфира с нами присутствует. И в каком-то смысле последним эфиром 2022 года был метаэфир «Пролог», а последним эфиром этого года будет метаэфир «Послесловие», ну, можно так его назвать. И членение было там именно по сезонам, но по сезонам внутри одного дня, знаете, мы разделили по 3 часа, взяли зоны, там, отдых, развитие, усталости, и копали внутри вот этих состояний как будто. Здесь же, вот я думал, книги связаны ли с сезоном? Весна, зима, лето, осень или нет? И я когда просто медитировал на этот список, я вдруг увидел, что в какой-то момент книги стали другими. То есть, если первые 3-4-5 месяцев – это одно, это продолжение какого-то прошлого вектора чтения, то где-то вот в середине года для меня наступил перелом в сторону какой-то новой личности. Я с удивлением находил книги, которые мной прочитаны, казалось бы, очень давно, что они прочитаны 2-3 месяца назад, они уже настолько встроились в меня, и похоже, действительно, ну, этот переход, этот слом, перелом совпал, как-то так вышло с моим переездом. Но интересно, что именно список книг способен отразить, и мои воспоминания об этом списке книг способны отобразить какие-то внутренние изменения, способны выступить таким буквально свидетелем того, как мы живем. И я раньше очень любил списки всего и вся. Сейчас вот у меня остались только книги из списков. Ну и понятно, можно зайти на какой-нибудь Кинопоиск и там посмотреть историю своих оценок, просмотренных фильмов. Мне кажется, эти, знаете, как читательские карточки были в библиотеках. Эти вехи, эти авторские библиографии, по сути, да, мы же авторы своей жизни. И книги вполне себе материал, из которого эта жизнь строится. Не только дела, не только отношения, не только встречи, не только любовь и разочарование, но и книги. Мне кажется, вполне себе важный элемент, ну, моей точно реальности. Да, у кого-то это может быть спорт, у кого-то путешествие, у кого-то куда он съездил, что увидел, у кого-то еда. Ну, сколько людей, столько любовей. И моя личная жизнь сильно выигрывает от того, что я фиксирую какие-то важные для меня вещи на клочочках бумаги или в телефоне, или в блокнотах. Даже не для того, чтобы возвращаться к этому. Хотя и это бывает важно и приятно, да, когда мы подводим итоги какие-то или планируем будущее. Но это даже в утилитарном смысле хорошо. Знаете, меня спрашивают, ты читал вот эту книгу? А я не помню ни названия, ни автора. Например, бывает и такое. Захожу, вбиваю в поиски в телефоне. О, читал тогда-то. Совсем не помню. Смотрю, что я читал до, что я читал после. И вдруг из этого ряда они начинают, знаете, как бы выталкивать вперед плечами ту книгу, о которой идет речь, и я начинаю вспоминать, потому что все же это завязано на контексты. Где ты это читал, в каком состоянии, какая была погода, было ли тепло, куда ты добрался, какая станция метро, какая кафешка, или это было дома, или это было в парке. Через все это как бы вновь проживается, вновь осмысляется и по-новому вплетается. Потому что, когда мы просто живем, просто читаем, это создает такую одномерную, да, можно так сказать, одномерную плоскость нашей жизни. Потом мы можем смотреть на эту плоскость, и у нас добавляется второе измерение, а именно измерение взгляда, которое сможет сравнивать разные отрезки жизни. Вот детство было такое, юность была такой, зрелость такой. Или, например, эта работа была хорошая, а вот эта не очень хорошая. И мы можем такой мета-анализ проводить, да, собственно, реальности. Как, на самом деле, каждый профессионал делает, неважно, он готовит суп или разбирает там двигатель у машины, он сравнивает. Вот это все время сравнительный анализ. Как лучше, как хуже. А чем отличается? То же самое происходит и в психологии, например, когда мы знакомимся с собой, когда мы узнаем себя и понимаем, а как нам нравится, а где нам было хорошо, а с кем нам было хорошо. Потому что в детстве этому не всегда учат. И не всегда родители этим владеют, вот этим навыком посмотреть на себя со стороны, задать себе довольно простые вопросы. А мне вообще как с этим? И если возвращаться к книгам, то я так, вот ровно так я читал где-то года до 2000, не знаю, 18-го, наверное. 17-18-го. Просто читал. Знаете, что вот есть, что по обложке нравится, что в списках у людей каких-то 100 книг обязательных к прочтению есть. Я вот подряд читаю, а главное, я потом не рефлексировал, а как оно мне. Да, что-то, понятное дело, трогало больше, что-то меньше, но вывод какой-то о самом себе у меня не делался. Потом же произошла революция, я начал читать книги методично, да, то есть согласно какому-то методу. Во многом этот метод, во-первых, этот метод описан Мортимером Адлером, снова он сегодня, а куда без него, да? Как читать книги? Руководство по чтению великих произведений, так и называется, его никак не обойти. А с другой стороны, появились наставники в виде живых учителей, которые читали лекции, которые могли что-то порекомендовать, посоветовать. И в-третьих, я открыл для себя, конечно же, опыт коллективного чтения, опыт чтения в группах. Неважно, мы читаем в группах вслух, не спеша, да, либо мы читаем дома на встречах регулярных, собираемся, обсуждаем. Я вообще очень люблю и всячески поддерживаю книжные клубы, обсуждения, встречи авторов с читателями, именно потому, что это дает дополнительную жизнь текстам, которые без этих общностей, без этих связей, я буду настаивать сегодня на этих словах, а остаются просто текстами. И то, что Ролан Барт в своей программной, самой знаменитой, наверное, статье назвал смертью автора, это такой разрез чисто филологический, чисто текстуальный, потому что мне кажется, что автор в первую очередь человек, и абсолютно теми же заботами занята его голова, абсолютно теми же страхами и надеждами питались или питаются его душа, сердце. Конечно, мы все разные, но у нас гораздо больше общего, чем разного. И именно поэтому мы читаем книги авторов, мы их понимаем, потому что, будь эта книга написана кем-то, ну, психопатичным, как нам ее понять? Там совершенно по-другому будут расставлены акценты, на совершенно другом будут сделаны ударения влюбленности и отношения. И мы можем, конечно, воспринимать эту литературу как некий такой экзерсис, да, некоторое упражнение в изящной словесности. Вот это будет именно что изящная словесность. Это не будет той книгой, которая попадет куда-то внутрь и останется с нами навсегда, или это не будет той книгой, которую читают детям перед сном. С другой стороны, если сам себе противоречу сейчас, но с другой стороны, и такое может попасть нам в сердце, потому что то самое человеческое, оно во всем есть. И в каждом человеке, да, и в каждом тексте. Иначе бы эти тексты не были написаны, иначе бы вообще такой способ коммуникации не был выбран. Потому что чтение — это же акт большой надежды. Это практически бросание в океан запечатанных в бутылку посланий. Неизвестно, кто их прочтет, неизвестно, зачем это ему. И неизвестно даже, зачем это мне, как автору, что-то писать, кому-то обращаться, особенно в наш циничный 20-21 век, бесконечно длящийся, когда, казалось бы, все захвачены скоростью, все захвачены выгодой. А нет, пишут, 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 и приходишь на какую-нибудь выставку нонфикшн или другую в гостиный двор. Там очень много авторов, очень много книг. И не только переиздания Стивена Кинга, да, хотя Стивен Кинг замечательный, но и молодые что-то пишут, и пожилые вдруг начинают что-то писать. Или какой-нибудь автор, который надолго-надолго замолчал, вдруг выдал через 10 лет шедевр. Как какой-нибудь, не знаю, Кормак Маккарти, который вот в этом году умер. Последний из великих писателей. Мне нравилось так про него думать. В июне он умер. В смысле того, что он такая величина, которая, казалось, встречается не в наше время. А вот нет же, жил, писал. Тоже примерно раз в 10 лет он писал. Ну, потрясающий роман. Они здорово переведены, они все издаются. Вот Кормак Маккарти, если кто не знает, очень рекомендую. И вот так и будет кружиться сегодняшний эфир вокруг елки в каком-то смысле. С одной стороны, видите, это список, а все списки так или иначе, ну или не все, а многие ведут, кто что хотел в этом году, кто чего добился, кто о чем порадовался, да, о чем пожалел. А я вот кружусь вокруг собственного списка, потому что список литературы – это не то, о чем ты будешь сожалеть. Ну, я, по крайней мере, не сожалею. Скорее, это зарубки на стене пещеры, да, отмечающие ход времени, с одной стороны. С другой стороны, означающие мои интересы, которые могут меняться, потому что я ставлю оценки прочитанным книгам, я думаю о них, я что-то пишу о них иногда в своем канале. Мы разговариваем об этом с Артемом в передаче здесь и в этой передаче. Я рассказываю о тех книгах, которые мне важны. В общем, действительно есть о чем поговорить.
Человек читающий.
И мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин. Напоминаю, что это записной эфир. И если у вас есть вопросы, рекомендации, пожелания, мы сегодня обсуждаем списки прочитанного в этом году, вы можете писать в мой личный телеграм-канал «Будь сложнее». Там есть комментарии, и можем обсудить книги, которые вас зацепили, которые вам показались важны или которые вас возмутили. Это тоже очень важная категория книг, которые возмущают. Потому что смотришь на... Ну, знаете, есть такие списки, которые говорят, вот самый там список запрещенных книг. А ты их читаешь 50-100 лет спустя. Они такие безобидные, они такие детские, они такие наивные для нас. И это тоже хороший вопрос, да, что происходит с нами, если то, что казалось просто плевком в лицо общественности, сейчас читается как нечто нормальное, и в любой соцсети ты встретишь что-то гораздо более жуткое или забористое, или бесстыдное. И... литература в этом смысле очень двойственна. С одной стороны, она очень изменчива и очень современна, всегда ультрасовременна буквально, да, потому что авторы живые и разделяют тревоги те, которые и мы разделяем, живущие сегодня, современные, да. А с другой стороны, литература имеет такой какой-то внутренний мощный потенциал, который вне времени существует, и ты открываешь рассказы Чехова или там романы Толстого, или, ну, не знаю, Битников моих любимых, да, прошло уже 3 поколения прошло, или там почти 2 века с Пушкина прошло, да, больше, и что происходит, как это работает, почему это цепляет, почему Пушкина готовы были ссылать или руки не подавать, или считать сумасшедшим, или Гоголя, да, а мы говорим, что вау, это по-прежнему живо, это по-прежнему велико, и даже гораздо больше, чем велико, это вживо. То есть литература имеет странное свойство одновременно быть живой, но не для всех. Или живой, но сквозь время. Знаете, как луковицы тюльпана, которые выкапываются на зиму, а потом снова сажаются по весне и радуют нас. Я уверен, что есть книги, которые мы еще не прочитали, которые уже написаны, но мы их еще не прочитали, которые уже очевидно, что они будут великими, но нам неизвестны, потому что не переведены, потому что не замечены, потому что написаны на таком языке, на котором очень мало людей разговаривают. Мало, но в смысле в мировом масштабе мало. Многие из нас знают современную испанскую литературу, современную итальянскую литературу, немецкую, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ведь в каждой стране люди пишут, в каждой стране люди, как сказать, издаются, и выставки эти проходят. И вот мы приходим на российские выставки, ну и там сотни фамилий авторов русских, которые пишутся, которые издаются. Ну, а в Индии, представляете, что творится? А в Японии? А в Индонезии? В которой народу в одной Индонезии в два раза больше, чем в России. Это дико интересно вообще, смотреть на чужое мышление. А, конечно, мы здесь во власти переводчиков, но это власть нежная, власть умная, потому что перевод — это очень сложная и не очень благодарная работа. Мы учились, я учился на Высшей школе экономики на творческом письме, так называлась наша магистратура, и вот мы учились параллельно в одном потоке с переводчиками. И это совершенно медитативная, чуть ли не монашеская работа, когда ты берешь какую-нибудь строфу или какую-нибудь главу, и ты ее читаешь десятки раз, строку за строкой переводишь, пытаешься понять, о чем думал автор, пытаешься считать все его отсылки, потому что если ты не носитель культуры, то многое просто пройдет мимо тебя, и ты в любом случае должен быть чужим. Ну, и ты в любом случае чужой той культуре, да? Но ты как бы еще отстраняешься от своей для того, чтобы принести что-то оттуда. Для этого ты присваиваешь это себе, тем самым автоматически становишься нездешним, да? А потом принести такое путешествие героя настоящее, чтобы найти те самые слова, которые по достоинству оценят твои соотечественники. То есть это, ну, это буквально путь героя. А герой уходит куда-то в неизвестность для того, чтобы принести благую весть для своего народа. Чем это, как, что это, как не работа переводчика? И большинство, конечно, моих книг — это переведенные книги. Я имею в виду книги, которые я читал в 23-м году. У меня очень мало прозы, и я немножко грущу по этому поводу. Я надеюсь в следующем году гораздо больше прозы читать, потому что проза требует какого-то другого внимания. С одной стороны, более расслабленного, а с другой стороны, более бдительного. В прозе тебе надо не просто держать в голове идеи и концепты о том, как все совсем связано у автора, да, но в прозе надо чувствовать тонкие настроения, чтобы чувствовать то, что происходит подо льдом, под водой, то, что не проговорено, ведь самое важное в прозе это не проговорено, если это хорошая проза, да, как в пьесах Чехова, когда сидят, пьют чай, да, а за пределами комнаты весь мир рушится, и мы это чувствуем именно благодаря тому, что Чехов имеет этот талант быть, с одной стороны, совершенно неочевидным, а с другой стороны, совершенно очевидным. Настроение очень точно передается через его тексты. Вот. И отдельная, конечно, для меня важная часть моего чтения — это всяческие дневники и эссе. Для меня эти жанры очень близки, хотя дневники — это то, что пишется для себя, а эссе — это то, что пишется для других, но именно как форма мне очень нравится необязательность, когда сам автор не знает, куда выведет его мысль, что с чем свяжется. Это такое, знаете, сновидение наяву, или медитация, или творчество, да, какой-нибудь свободный танец. У нас есть желание что-то рассказать, а что именно, что-то выразить, да, а что именно, непонятно. У нас нету форм, и мы придумываем формы прямо по ходу пьесы. Ну, начнем. Мне очень интересно то, что мой год начался и заканчивается, в принципе, одним и тем же, потому что вот в конце прошлого года я был захвачен Питером Кингсли. Вы, может быть, слышали наш эфир, посвященный его реальности или его книге жизни. На книге жизни мы втроем разговаривали о поразившем нас просто этом британском философе Питер Кингсли. Так и называется, по-моему, эфир по Питеру Кингсли. Вагия Аркадьевич Севумян присутствовал у нас в эфире. И вот мы, ну, по сути, тоже медитировали на эту книгу о том, насколько это необычно, свежо и ярко. И вот случилась любовь, были заказаны многие книги Питера Кингсли, читались подряд. Я вообще запойный читатель в этом смысле. Я, если кого-то полюбил, то все, я его не заброшу. И у меня несколько таких фамилий в этом году. Так вот, я закончил прошлый год и начал этот с двухтомника Питера Кингсли «Катафалк», который называется «Катафалк», «Карл Юнг» и «Конец человечества» называется эта книга, издательство «Касталии». Очень важная для меня книга, построенная в жанре одновременно эссе, выступления на публике и дневника рефлексии об этом выступлении. В нем Питер Кингсли, большой специалист по Юнгу, но такой нетрадиционный специалист, потому что он не психоаналитик, да, аналитический. Он не юнгианец в этом смысле, хотя он юнгианец совершенно в другом смысле, в настоящем смысле. Он всем сердцем юнгианец, он всей правдой юнгианец, и он приезжает на их конгресс и читает мощнейшие лекции о том, как юнгианцы забыли Юнга, и о Красной книге Юнга. Красная книга — это трактат, который швейцарский ученый всю жизнь писал. Ученый, мистик, может, даже богослов. Я не знаю, просто великий человек, великий учитель, великий терапевт, врач, который очень многим помог. Так вот, он писал эту Красную книгу всю жизнь. И это действительно трактат. Да, с юности преследовали его всяческие сны, видения, размышления об искусстве, о религии, о культуре. Его отец был священником, который не смог превзойти Ницше, а Юнг как будто смог, да, и соединил в себе и философию, и Ницше, и католичество. Так вот, эта Красная книга – это то, чего Юнг всю жизнь стыдился и никому не показывал, а издана она была для широкой публики только в 21 веке, полвека спустя его смерти, потому что наследники уже не хотели, чтобы Юнга видели с этой мистической стороны. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу и продолжим.
Человек читающий.
Да, мы говорим о книгах, которые в этом году читали. Я вот перед рекламой говорил о Питере Кингсли и его книге о Карле Юнге и конце человечества. Книга называется «Катафалк». Такое довольно мрачное, да очень мрачное на самом деле название. И это действительно летание, это плач Кингсли по человечеству. Он подхватывает этот плач от Юнга, потому что Юнг видел и писал статьи, и встречался с учеными, видными и политиками, пытаясь что-то сделать для этого бедного мира, который все время разрывают какие-то страсти просто в клочья, да, все со всеми постоянно враждуют, зависимости расцветают, экология страдает. В общем, Юнг все это видел, Юнг все это наблюдал, Юнг все это понимал. Вот понимал в смысле причины, как древнегреческий философ. И именно об этом книжка Питера Кингсли, о том, что нам нужны великие учителя, нам нужны те, кто не боится переходить за границы научного метода, за границы позитивного метода, да, кто не боится выглядеть устаревшим или вообще шутом, или дураком, или безумцем, да. Вот, наверное, это книга во славу безумца, который не загубил в себе это безумие ради научной карьеры, да, он пытался это всю жизнь совмещать, это его разрывало, и вот об этом разрывании и есть книга Питера Кингсли «Катафалк». И почему я сказал, что интересно, что с чего я начал год с темы заканчивая, что именно сейчас я дошел вот в декабре до Красной книги Юнга. Мне подарили ее на день рождения еще в прошлом году, на 30 лет, и вот полтора года она у меня лежала, ждала своего часа. И я потому что не начинал. У меня есть такие книги, которые, знаете, стоят на полках, смотрят на тебя, и я знаю, что ее время еще не пришло. Бывает, что ее время не приходит никогда, я на нее смотрю и понимаю, что я никогда ее не открою. Я могу ее открыть, полистать, я могу ее прочитать, мне несложно, но все, я уже в следующем дивизионе, в следующем, не в смысле даже лиги, если как лестницу делать, а в смысле, что я ушел в другие зоны. А ведь все мы... Как есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни, и всем хорошо бы синхронизироваться с собой в этом смысле. И есть время для этих книг. И вот, как я сказал, в этом году почти пополам поделился год для книг одних и для книг других. И, конечно же, я не могу выбрать, какой мне больше нравится, какой мне меньше нравится. Но тем не менее. Вот следующая книга. Я пойду пока подряд, а потом, может быть, что-то произойдет в следующем часе. Эрнст Юнгер, по мне, великий писатель, с очень богатой биографией, проживший целый век, заставший весь этот век, переход от 19 к 20, да почти весь 20-й, все, там, полет в космос застал, скажем так, и плодовитый автор, и очень умный автор. И для меня это всегда урок, чтение Юнгера, урок в четкости, в стиле и в холодности. Эрнст Юнгер, с одной стороны, очень неэмоциональный писатель, а с другой стороны, очень чувственный. И как сочетает в себе это немецкий офицер, человеколюбивость и приказ, приказ в смысле внутри себя, дисциплину, да, такую рыцарскую, неколебимую. Вот это вот всегда очень интересное для меня зрелище. То есть, с одной стороны, удается не подпадать под его очарование. Ну, вот как, скажем, Генрих Бёль, да, он прошел Вторую мировую войну полностью с 41 по 45. При этом вот он был гуманистом, он не отказывался от войны, он отказывался расчеловечивать что немцев, что кого угодно, что союзников. И он был очень любим, очень цитируем, очень и в Советском Союзе его очень любили, да, за его пацифистские высказывания. А здесь противоположный человек, да, Эрнст Юнгер тоже никогда не отказывался от войны, но он еще и был офицером, и он считал, что армия выше государства. И вот у него дневники замечательные, у него роман замечательный. И всегда очень интересно, вот «Сады и дороги» — это, собственно, посвященные Второй мировой войне, его перемещениям. И вы знаете, вот это умение в любых условиях, в любых ситуациях, в любых командованиях, приказах замечать жизнь, вернее, не замечать, а не дать жизни пропасть, замечать природу, замечать себя, да, мы очень часто оказываемся погребены под героическими мифами или под пропагандистскими мифами или под осуждающими мифами, особенно если мы находимся в гуще той или иной схватки. И вот эта способность оставаться человеком, несмотря ни на что, пусть даже не самым простым или, может быть, даже не очень приятным человеком, в Юнгере, конечно, поражает. Вот. Дальше похожая книга, похожая, наверное, по духу. По духу в смысле... Сначала это была очень симпатичная для меня книга. Книга Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым». Молотов Вячеслав Михайлович – это второй после Сталина человек. И вот 140 бесед с ним он после отставки провел. То есть десятилетиями не общались. И сначала, конечно, поражает масштаб личности. Сначала ты заворожен просто этими рыцарями, да, в белых одеждах. А потом накапливается какой-то такой ужас буквально у меня. И это непростое чтиво. Во всех смыслах она еще огромная. И и Вячеслав Михайлович, серьезный человек, и здорово рассуждает. Ну, в общем, это такая книга для ценителей. Я думаю, все, кто такое ценит, они и так ее знают. Мы сейчас уйдем на новости. И в следующем части продолжим говорить о тех книгах, которые в этом году давали нам пищу для размышлений.
Человек читающий.
И мы возвращаемся. Это «Человек читающий», в студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня обсуждаем книги, которые мы прочитали, тропы, которые мы исходили, мысли, которые мы мыслили. Книги – это всегда пища для ума, пища для подумать. Да? Вот звучит не очень, пища для ума звучит гораздо красивее. Но что такое пища для ума? Как будто уму надо есть. А мне кажется, ум, который надо кормить, который прям просит есть, это какой-то ум неспокойный, ум тревожный, ум не очень умный. Это такой вот, как у ребенок мультики хочет. Так, знаете, вот не могу остановиться, надо кроссвордик какой-нибудь порешать. Или новости почитать. Это не тот ум, который порождает чтение. Вот именно что порождает. Чтение в этом смысле – это генеративный процесс, это процесс создающий. Я в прошлом часе говорил про общность и про связи, которые создаются посредством книг, но книги действительно создают читателей. Я точно меняюсь и менялся, и буду меняться под влиянием текстов. И для меня тексты – это самое интенсивное, ну, не терапия, как сказать, самый интенсивный инструмент преображения. При этом это книги не все, не просто так прочитанные, я имею в виду особым там методом, и пропущенные через себя, и тогда действительно ты вот встаешь рядом с автором и говоришь, вот это меня изменило. Следующая книга, вот видите, я в прошлый раз сказал про Питера Кингсли, там лекции плюс размышления, дальше дневники Юнгера, дальше разговоры с Молотовым, то есть это буквально стенография и бесед с ним, да, интервью, расшифровка. А дальше вот у меня Александр Фьют, беседа с Чеславом Милошем. Я ее долго читал, больше года, так по чуть-чуть. А Чеслав Милош, я очень люблю, Нобелевский лауреат, поэт польский, литовский. Совершенно замечательный. Мне так нравится, как он еще выглядит. У него брови эти совины. Он вообще на сову похож. Если не читали Милоша, почитайте. У него замечательные романы. Их я читал как раз, по-моему, в прошлом году. А тут вот беседы. И я очень люблю беседы с умными людьми. Я очень любил журнал «Ригас Лайкс», «Рижское время», который сделали ученики Александра Моисеевича Пятигорского, моего главного, наверное, учителя. И там как раз беседы с очень умными людьми, но с умными не в смысле зазнайками, да, а с умными в смысле необычными, которые живы своим умом. И для меня там каждое интервью практически было просто откровением. Об этом, знаете, по телевизору не говорят и на радио не рассказывают. Мы вот стараемся такое иногда на радио, когда к нам приходят какие-то волшебные гости. Иногда получается, но это каждый раз такое сокровище, когда жизнь живая приходит к тебе. И через книги тоже она может приходить. Вот беседы с Чеславом Милошем про его довоенное детство, про период сопротивления, польское гетто и мировую литературу. Всегда интересно послушать умного деда. Вот так вот, если по-простому, да? Я очень люблю этот жанр. Еще один, похожий на самом деле на... Какая-то канва вырисовывается. Хотя вот я только в февраль перешел, да, буду как-то ускоряться или что-то пропускать. Ну, я и так пропускаю. Я, кстати, вам советую только те книги, которые прям вау, которые прям меня зацепили, которым я ставлю там 2 или 3 звезды Мишлен. Курцио Малапарте. Мало кто про него знает, мне кажется. Я его очень люблю. Малапарте — это псевдоним. А Бонапарте — это... Ну, Наполеон Бонапарте — это... Бонапарте... Это хорошая судьба, да, хорошая доля, а Малапарте — это плохая доля, то есть вот он такой антипод. Равняется на великих, но наоборот, со знаком минус. И Малапарте был журналистом, писателем, он издавался на русский. Я очень люблю его романы «Капут и шкура», страшные совершенно романы, но великолепно написанные. Потом у него есть очень занятная книга. Это именно что журналистские какие-то материалы, которые «Бал в Кремле» называется. То есть он приехал в 20-м, по-моему, году в СССР, и вот он был каким-то приближенным при членах Политбюро, и он наблюдал за женами, за руководителями, за тем, как ставится новая страна советов. И очень интересно именно кухня изнутри, потому что члены Политбюро, или тогда не было Политбюро, не знаю, они по русско-советской традиции почему-то преклонялись перед иностранцем, и вот везде его пускали, и все ему рассказывали. И он такой, получается, незаинтересованный, но очень внимательный наблюдатель. Но я про другую книжку. Книжка называется «Репортажи с переднего края». Она издана в каких-то, знаете, таких военном издательстве, такие черно-белые, в них издаются всякие хроники Курской битвы, вот такое стояние там на какой-нибудь, за Сталинград, и вот Курцио Малапарте там издали, я аж удивился. Тоже у меня давно лежала, несколько лет лежала книжка. Это его журналистские материалы, которые он пишет с Приднестровского фронта, двигаясь вместе с итальянскими армиями на Советский Союз. И через несколько месяцев буквально его закрыли. Ну, потому что это было непатриотично, да, в странах ОСИ, потому что он писал про героизм советских воинов, про то, как люди встречают наступающие силы Блицкрига. И, в общем, такая человеческая журналистика, независимо с какой стороны баррикад ты оказываешься, и при этом вот его там свои все время арестовывали и перебрасывали с фронта на фронт, потому что он был неудобный и такой правдоруб. И это очень интересно и здорово написано. Вот, и мы приходим к другому пирожочку, моему любимому. Вот, вообще, любимые люди очень важны в мировой истории. Чеслав Милош пока сегодня был, Карл Густав Юнг, Питер Кингсли, да. А про Юнгера не могу сказать, что любимый пирожок, он такой довольно пугающий, я на расстоянии его держу. А вот Ролан Барт, великий французский философ, семиотик и не побоюсь этого слова, писатель. Я в этом году как-то много читал Ролана Барта. Наверняка вы слышали что-то про смерть автора за его авторством. Или, может быть, какие-то другие статьи. А, мы, кстати, мифологии мы здесь разбирали в этой передаче. Ну вот, Ролан Барт, значит, вам знаком. Я обожаю, как пишет Ролан Барт. Его так замечательно издательство Адмаргином переводит. И вот я читал в этом году «Империю знаков», и это его путешествие в Японию. И как он пишет о предметах своей любви, вы не представляете. Это такая нежность, тонкость. Это буквально сплошные хокку, которые написаны европейцам. И у меня рядом с великими стилистами со мной происходит аберрация. Я начинаю хотеть и мочь писать. То есть я вот читаю Барта, и вдруг откладываю его и сам что-нибудь запишу свое. Я очень люблю, знаете, такой столкача, что называется, заводиться. Вот я так столкача завожусь от великих стилистов, и Ролан Барт, безусловно, к ним принадлежит. Книга «Империя знаков», маленькая, страниц 100 буквально, очень красиво издана, с тиснением. Я не знаю, можно ли еще скупить, как обычно у нас тиражи небольшие, чтобы все продалось. Но по-любому она есть в электронном варианте. Вот если вы хотите какой-то чистой красоты, то я очень рекомендую «Империю знаков» Ролана Барта. Дальше Рене Жерар, «Вещи, сокрытые от создания мира». Большая, страшная, толстая, сложная. Ничего про нее рассказывать не буду. Просто вот если хотите что-то интересное, почитайте Рене Жерара. Он переворачивает этот мир. Перевернул, собственно. И признанный ученый. Тавистокские лекции Карла Густава Юнга звучали в эфире нашей с вами передачи. Я ее с удовольствием перечитал, готовясь к этим эфирам. И всем рекомендую как пищу для ума и души. Вот, Макс Хейстингс издает, это великий, много-много великих сегодня, да, сплошные великие, величины, великие, небоскребы, я маленький такой, но я, правда, не знаю, какие другие эпитеты подбирать под, например, его работу «Первая мировая война. Катастрофа 1914 года». Она 688 страниц. Здоровенный, толстенный кирпич. Альпина нонфикшн издает. Альпина нонфикшн, кстати, классные исторические книжки издает. Обратите внимание, посмотрите. Макс Хейстингс, британский историк. И эта книга считается чуть ли не лучшей по Первой мировой войне. И он вот эти 700 страниц разбирает 1914 год. Это, значит, с августа по декабрь. То есть понятно, что любую войну, особенно мировую войну, можно, ну, десятки томов написать. Но то, как делает мастерски Макс Хейстингс, как он оборачивает и рисует вроде широкими мазками, но они при этом такие точные. Прямо вот это одновременно, я не знаю, это одновременно скальпель и очень широкая кисть. То есть ты прям в каждую ворсиночку видишь. И очень точные детали. И дотошно работать с источниками. В общем, я сейчас читаю, надеюсь, тоже на январских праздниках прочитать его Вторую мировую войну. Вторая мировая война, «Ад на земле», Макс Хейстингс. Тоже «Альпин нонфикшн». В общем, очень-очень-очень рекомендую Макса Хейстингса. А вот это вот необычная книга. Бенхамин, ну, это по-испански так считается, да, Бенджамин, если был англичанином. Бенхамин Лабатут. Или Лабатут. Книжка называется «Когда мы перестали понимать мир». И вот это из тех книг, которые я прям хожу и всем советую, потому что она очень необычная. Очень мало книг о том, что наука — это вообще-то дело несерьезное. О том, что ученые — это вообще-то в первую очередь поэты и мистики. И эта книга о том, как мы открыли для себя в 20 веке мир физики, в которой совершенно ничего не понятно, мир математики, в которой сам черт ногу сломит, и прочих философских теорий, в которых мы все уже давно заблудились и только можем жонглировать постмодернизм, метамодернизм и прочие модернизмы. И, в общем, эта книга, с одной стороны, отрезвляет, а с другой стороны, она завораживает. Меня вот лично заворожило. Бенхамин Лабатут, «Как мы перестали понимать мир», а потому что мы-то никуда не делись. Я вот сейчас Бибихина читаю «Энергию», и он говорит, ну, что, Аристотель бы сейчас не вписался? Не вписался бы. А почему? Потому что он какой-то устаревший? Нет, это потому что мы чем-то не тем заняты. И хорошо бы нам до Аристотеля бы дорасти, но, к сожалению, вот уже 200 лет не туда куда-то растем, или 300 даже. Хотя в новое время к нему подходили величайшие умы, к Аристотелю. Также вот и здесь Лабатут показывает, что мы вроде мыслящие, умные, взрослые люди, университеты кончали, философские книжки читали, А как-то вот мы мир-то схватить не можем. Что случилось? Как распалась концепция, которая позволяет нам все видеть? Короче, это очень интересная книга. Я очень вам советую, если вы интересуетесь историей идей, то это прям свежий душ. Она небольшая, 200 страничек всего, и при этом читается с огромным упоением, написано очень здорово, и я просто обалдел от этой книги. Дальше большая и важная книга «Мобилизованная нация. Германия 39-45. Николас Старгард». Она, когда вышла в прошлом году, она была очень популярной, тоже здоровенная, 700 страниц. И столько же, ровно 688 страниц, как у Макса Хейстингса. И это большое исследование про то, как сами немцы во время Второй мировой войны друг с другом переписывались. То есть это анализ дневников, писем, настроений внутри страны, которая воюет, которая надеется на, сначала на блицкриг, на мировое господство, на расширение зоны... забыл, как термин называется, зона обитания, да, ну, в общем, про то, как эти надежды начали рушиться, как люди сменили тон. Ну, понятно, что во все времена были разные тональности, да, и были те, кто за, и были те, кто против, и процент их менялся туда-сюда, но тут гораздо важнее для меня лично какие-то свидетельства человеческой жизни, свидетельства того, что мы не так уж далеко от них, от всех, живущих в той эпохе, в тех временах, про которые нам только рассказывают, про которые мы только читать можем. И вот то, что называется в литературе эго-документ, да, это дневники, письма, пометки какие-то, размышления вслух, подслушанные, записанные беседы, это все эго-документ, то есть то, что я произвожу не как литературу, но то, что является как бы отпечатком меня. И автофикшн сейчас очень популярный жанр, да, это как бы письмо о себе, такой билетризированный дневник, не зря, мне кажется, популярен. Это роднит его и с жанром эссе, и с жанром интервью самого себя, и с жанром дневника, и это дает какое-то человеческое измерение. С другой стороны, это порождает совершенно невероятный взрыв, взрыв количества текстов, потому что когда нам вдруг объявляют, что больше нет академии, что эго-документы изучают в университете, что есть Пушкин, а есть я, и я тоже важен, эта идея пьянит, да, человека, который растет в окружении 100 главных книг, нобелевских лауреатов, курсов университета, школьных программ, а тут вдруг я тоже имею значение. И здорово, когда приходит исследователь, такой как Николас Старгард, и собирает все эти свидетельства воедино, давая какую-то широкую, большую картину. Вот «Мобилизованная нация. Германия. 39-45. Николас Старгард». Пушкин. Пушкин. Я читал в этом году Пушкина. Сегодня, видите, попурри. Или салат нарезаем. К Новому году готовимся. Я просто иду по списку. Мы дошли до весны. И там будет две... С одной стороны, очень непохожие, а с другой стороны, очень похожие для меня текста. Евгений Онегин, Александра Пушкина. Я здесь ничего вообще не буду говорить. Это не ко мне. Про Пушкина это лучше к Артему Николаевичу в его «Сотворение кумира». Я не знаю, был у него Онегин или нет. Если нет, то будет. Если был, то был. А Пушкин – наше все. Ну и не только Пушкин, на самом деле. Это вот не про одного Пушкина. Просто Пушкин настоящий. А очень... редко эту настоящую встретишь, хотя вот я ищу и нахожу, и Милош вполне себе настоящий, и Юнг, и Кингсли, и именно эту настоящесть я на самом деле и ищу в этих текстах, во всех текстах. И Дэвид Фостер Уоллес. Дэвид Фостер Уоллес, замечательный американский писатель, очень рано покончивший жизнью. «Избранные эссе», так и называется. Свежая книга, издана в этом году. Большая, но очень интересная. Он замечательно и очень смешно пишет. Если вы любите, например, современное американское кино, умное, или если вы любите, например, Бодрияра, то это точно для вас. Вообще Фостер Уоллес – это интеллектуальная шалость. Вот так бы я назвал. Мы сейчас уйдем на новости и продолжим. Продолжим.
Человек читающий.
И мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин, это человек читающий, и мы подводим какие-то, насколько это возможно, итоги книжного года. Я говорю не о тех книгах, которые мы разбирали в эфире, а о тех книгах, которые читал сам, которые заставляли меня думать, которые заставляли меня чувствовать, заставляли мне, не нравится слово, которые позволяли мне думать и которые позволяли мне чувствовать себя более живым, чем без них. Следующая книга, которую хочу посоветовать, порекомендовать, а у нас здесь вообще ярмарка, да, я раскладываю просто свои сокровища и разложу далеко не все, это «Дневники Льва Толстого» Владимира Бибихина. Это курс лекций, прочитанный на философском факультете МГУ. Вообще все книги Бибихина – это курсы лекций прочитанных. Это либо дневники, либо переписка, либо курсы лекций, прочитанных в МГУ. Вот так вот. Бибихин довольно стабильный мужик был. И «Дневники Льва Толстого» недавно переиздали. И это... как и любая другая книга Бибихина, это вау. Бибихин, знаете, если Пятигорский, я вот недавно сформулировал для себя, Пятигорский учит меня быть идиотом и видеть других идиотами, но не в смысле оскорбительном, а в смысле того, что, ну, расслабься. А границы твоего разума, они ограничены. Вот, побудь идиотом, может, чего поймешь. А то Бибихин меня учит вниманию. Вниманию к банальностям. Он так ловко разворачивает банальности. Ну, например, у нас есть же какой-то образ Льва Толстого, бесконечно повторенный в Большой советской энциклопедии, в школьных сочинениях и прочее, прочее. А вот Бибихин всегда умудряется по-новому, по-свежему посмотреть. То есть, неважно, ты читаешь у Бибихина про какого-нибудь философа средневекового, про которого ты ничего не знаешь, первый раз это имя слышишь, или какие-нибудь жития монахов афонских, или Льва Толстого, да, самого влиятельного человека до Первой мировой войны в мире вообще, самого влиятельного, которому все писали, Ганди в том числе. А вот он тебя с ним знакомит, но для того, чтобы познакомиться, же надо быть незнакомыми. Вот у Вихина это замечательно получается. Остранять, быть внимательным к собственным реакциям. Я становлюсь каждый раз после прочтения, это, наверное, шестая или седьмая книга Бибихина, которую я прочитал за свою жизнь, я всегда становлюсь где-то на пару месяцев. Это как лекарство работает. Знаете, как обжегшись на воду дуешь, я становлюсь сильно-сильно более спокойным к чужим высказываниям. Я сам себя спрашиваю, а нет ли здесь какой-нибудь правды, истины? А вот что я сразу сужу? И вот это именно бибихинское влияние очень четко я в себе чувствую. И тоже какой-то цикл у меня с Бибихиным, это из прошлого моего цикла, из прошлой жизни, «Дневники Льва Толстого», а в нынешнем цикле я вот «Энергию» Бибихина читаю, и тоже, конечно, ух, это 90-91 годы лекции в МГУ. Вот, потом, значит, случился с нами... очередная книга Романа Михайлова. Ну, про Романа Михайлова, надеюсь, мы в следующем году поговорим. Романа Михайлова я очень люблю. У него вышел пятый фильм недавно. На каникулах будет ретроспектива его фильмов. Если не смотрели, посмотрите. Это очень, как минимум, необычное зрелище. А еще у него есть романы замечательные. Вообще, Роман Михайлов — это математик. Великий, великий прям математик. В смысле того, что он решил там одну из главных проблем столетия или двухсотлетия. Ушел из науки, пишет книги, снимает кино, танцует. И мы очень надеемся, что в марте он к нам придет в студию. Я давно за ним слежу, я читал все его тексты. Они совершенно волшебные, сакральные и необычные. Совершенно необычные. Он другой. Вот вы думаете, что это эпитет, а это не эпитет. Он реально другой. А книга вышла, называется «Праздники». Но я у него люблю и «Равиногар», и «Антиравиногар», и «Изнанка крысы», и... и еще одну, которую я забыл, как называется. В общем, замечательные у него книги. Надеюсь, что придет он к нам весной. Еще одна книга, которая меня поразила, на самом деле. Она такая довольно броская и по названию. Называется «Метод Джакарта. Антикоммунистический террор США, изменивший мир». Автор Винсент Бевинс. Я просто-таки в шоке от того, насколько плохо работает наша пропаганда, советская пропаганда, потому что вот одна книга американского журналиста довольно сильно повлияла на мое отношение к и к Америке, и к ЦРУ, и к коммунистическим движениям по всему миру, потому что там прям с документами показывается, как работал ЦРУ в разных странах. Ну и это жуть, ребята. Мы вообще 20 век не знаем. Про это как-то, наверное, писали, но, знаете, скидывали на советскую ажитацию такую, что, ну, понятно, эти за тех, эти за красный угол, эти за синий угол. Ну, там просто какой-то... Ну, то есть не Второй мировой жестокостью заканчивается, я вам так скажу. И жутики, конечно, происходят. И книга здорово написанная, очень интересная. И очень... Я после нее, в общем, начал еще больше этим всем интересоваться. Кто любит историю 20 века, очень рекомендую. Винсент Бевинс «Метод Джакарта». Это, собственно, так называлась одна из операций ЦРУ, которые они там в Индонезии, второй коммунистической стране по размеру, после Второй коммунистической партии, после Советского Союза, да, китайская и дальше индонезийская шла, как они там миллион коммунистов вырезали за несколько недель в 60-е, да, вот Сухарта на Сукарна поменялся, это два поколения назад. А самое, знаете, вот по территориям самое большое соотношение, где было убито людей, больше всего людей в процентном соотношении было убито на Бали. Вы представьте себе, да, что вот мы сейчас все туда ездим, отдыхаем, а там, ну, десятки тысяч людей на пляжах просто убивали, резали мотыгами на глазах детей, ну, короче, ужас. А мы сейчас вот там смузи пьем. Очень интересно, как быстро время, да, песком все накрывает. И такие книги, их, конечно, надо проверять, перепроверять. У автора такая позиция, а у противника другая позиция. Но, как минимум, это повод для разговора. Как минимум, это повод замечать не только сейчас, не только нынешнюю реальность, не только проблемы дома или на работе. Для меня это как-то показывает вообще-то, что мир довольно нестабильное, жуткое, но при этом место, где существует надежда, место, где существует любовь и противоположные вот таким массовым казням вещи. И кино, замечательная музыка, и люди, и дети, и книги, в конце концов. Кто-то издает, да? И звезды зажигаются. Хорошая книга, которую я долго читал, Генри Харрер, «Семь лет в Тибете», по ней снят фильм с Брэдом Питтом, про человека, который весь свой плен британский во Второй мировой войне провел в... Он сбежал из лагеря и убежал через горы в Непал, и как он там с Далай-Ламой познакомился. В общем, это сказка про немецкого альпиниста, который стал другом Далай-Ламы. И фильм хороший, и книга замечательная. Интересно, да, что как бы Далай-Лама живой до сих пор. И вот у нас был буддолог в декабре. Пойми себя, если сможешь. В общем, как-то видите, те самые связи, они разрастаются, прорастают. Я в этом году дочитал все книги Пелевина. У меня как-то вот были какие-то недочитанные. И если не читали Пелевина, я рекомендую начинать, конечно, с «Чапаевой пустоты», потому что это самое главное. Это вот вообще вершина. Мне кажется, дальше он расшифровывает всю свою жизнь, он расшифровывает «Чапаеву пустоту» для нас. А если вы хотите что-то попроще, то могу посоветовать вам... Вылетело из головы, сейчас я вспомню по ходу. Этот... «Empire V», да? «Ампир V» по-русски. Или «Empire V», это все по-русски. Пелевин русский. Правда, непонятно, существует он или нет. Но, в общем, Виктор Олегович я люблю. Каждый год книгу его не то что жду, но с радостью читаю. В этом году также «Левсинские мистерии» с удовольствием прочел. Пелевин пишет об одном и том же, и это нисколько его не портит. И это, знаете, разрушает вот эту байку о новизне, которую хотят голливудские продюсеры и прочие редакторы книг. Нет, мы хотим читать одно и то же. И нам нормально, и нам хорошо. Мне вот точно хорошо, когда что-то хорошее. И это не про то, что мне, знаете, безопасно, как кролику или котику. Я вот за знакомое цепляюсь. Нет, просто есть вещи важные, а есть по-настоящему важные. Библию же верующие не перестают, не устают читать, потому что она бездонна. Я, конечно, не сравниваю Пелевина с Библией, но сложные тексты с большим удовольствием перечитываешь. Вообще книги пишут для того, чтобы их перечитывать. Да, прочитать это так, ознакомиться. Уйдем сейчас на короткую рекламу и будем как-то подводить итоги.
Человек читающий.
Ну что, совсем мало времени, да, неделька до Нового года осталась, и я как раз заканчиваю обсуждать только собственно, первый этап. Видимо, второй этап, который происходил во второй половине года, я буду уже обсуждать в следующем году, ну, потому что я чувствую, что этот этап продолжается, и, по-моему, этот этап – это собирание камней. Собирание камней в том смысле, что я почувствовал настоятельную тягу начать... вернуться к истокам, начать все перечитывать, для меня важное. Пятигорского, там, Юнга и прочие. Вот у меня там новые группы почти не собрались, которые заново мы идем. И я понимаю, как много важных текстов там, например, Гесса мне надо перечитать, или Селлинджера, или «Дзен искусства ухода за мотоциклом» Пёрсига. То есть какие-то тексты, которые сделали меня мной лет 10 назад, да, когда мне попались. Чехова там что-то надо перечитать. Пора возвращаться. Как будто, знаете, цикл такой завершается. Вообще интересно всегда возвращаться к старым текстам по-новому. Новым мной, потому что видно вот эта разница, да, между мной тогда и мной сейчас. Я смотрю на свои подчеркивания в книгах, и я вижу, как я меняюсь. Я вижу, какие вопросы я тогда задавал, какие я сейчас задаю. Хороший опыт. Хороший метод, да, для знакомства с собой. Так, что еще? Арнольд Миндл возник в нашей жизни с Артемом. Мы по нему эфир делали, 2 эфира по сновидящему телу, по телу шамана. Сейчас я уже, наверное, 5-ю его книгу читаю. Вот прямо сейчас я ее читаю, я имею в виду онлайн, параллельно с ведением передачи. Ну, я имею в виду, в рюкзаке она у меня лежит сейчас. Закончу, пойду кофе пить и почитаю Миндла. И Миндл, конечно, вау. Миндл прекрасный, он физик квантовый, он из Америки приехал получать степень в Швейцарию, что-то у него случилось в личной жизни, попросил ему найти психоаналитика. Тогда психоаналитики были, да, в 60-е. И значит, ему посоветовали Марию Луизу фон Франц, тоже дама для вас, наверное, известная, главная ученица Юнга, и той... Значит, приснился Юнг перед тем, как пришел к ней Миндл, и сказал: вот приходит твой ученик. Ну и понимаете, какими глазами они друг другу встретились и переманили, в общем, из физики его в терапию, в юнгианство. Он стал исследовать шаманизмы всякие, ездить по миру, общаться с монахами и создал собственный трансперсональную, а как она называется? Она называется про поток у него. В общем, процессуальная терапия. И много книг издает издательство Ганга. Класс, прям класс. Я очень бодрюсь от его книг, от его идей. И они меня захватывают, мне очень нравится о них думать. Если вы интересуетесь терапией, исследованием себя, я прям Арнольда Миндла рекомендую. И еще под конец хулиганская книжечка «Русские заветные сказки». Ее классно издали. Это не те сказки, которые все нам читали. Это сказки про телесный низ, про богохульство, про пошлость, про обряды, связанные с всяким сексом и прочими дефекациями. В общем, это про то, что, знаете, вот есть официальные, официоз, а есть анекдоты. И все, кто жили и живут во времена, когда существуют анекдоты, знают, что вот есть официоз, газета «Правда», а есть анекдоты. Вот то же самое было и со сказками. И понятно, что издавались и записывались приличные сказки. Вот, мол, наследие наше нематериальное. Но параллельно с этим были и те, что мужики друг другу рассказывали, и женщины в бане друг другу рассказывали. И подростки друг другу передавали. В общем, это такие сакральные, заветные. Вот завет, да. То, о чем не расскажешь учительнице, но самому очень интересно прочитать и рассказать, похулиганить своим сверстникам. В общем, я рекомендую. Александр Афанасьев, это тот самый, да, который сказки Афанасьева. Вот у него есть сборник, который просто раньше, я так понимаю, только в академическом издании можно было найти, а тут вот его издали отдельной книжечкой, где сплошные скабрезности. И это, мне кажется, замечательно. Вот. Все, я больше не буду. Я больше не буду. Обещаю. И так уже довольно много насоветовал. Я не знаю, с каким темпом и сколько книг вы читаете, но кому-то может на год хватить того, что я нарекомендовал, учитывая то, что там есть такие сложные большие талмуды по Первой мировой войне и по мобилизованной нации. Ну что, как-то хочется итог подвести. Это был год, в котором книги для меня, с одной стороны, выступали мощной поддержкой, а с другой стороны, они мне поднадоели. И как-то сильно темп чтения снизился у меня к концу года, потому что много других дел. А с другой стороны, я вот, знаете, открыл там в конце года Бибихина, книгу, которая тоже на меня очень долго смотрела. Открыл для себя Юнга, эту красную книгу, которая долго на меня смотрела. И так много в них силы и энергии, и так они меня заряжают на будущее. И появляется желание что-то перечитывать. И, возможно, просто не то читаем, если нам не нравится читать. И мне очень нравится, конечно, в современном мире то, что возможностей куча. Хочешь — скачивай, хочешь — покупай, хочешь — заказывай, хочешь — переписывай, хочешь — на принтере распечатывай. Книг куча. Всем нам хватит до конца дней и даже дальше. И на следующей жизни хватит. И главное, что очень много интересных, живых и самобытных книг. Я вам желаю в следующем году находить время для чтения. И находить время для нечтения, например, для гуляния, для общения с любимыми, для замечания природы. И кто хочет что-то сам написать, напишите, пожалуйста. А кто хочет, чтобы не писать, не пишите, пожалуйста. В общем, пусть будет так, как вы хотите. И пусть будут тексты. Пусть тексты вас обнимают, пусть тексты вас ласкают. И слух, и глаз. И чтобы ими хотелось делиться с теми, кто вам дорог. Вот так вот. С вами был Владислав Тимкин. Это записной эфир, повторяю, третий раз, последний. Если что-то хотите мне написать, поделиться книгой, будь сложнее, в Телеграме мой канал, там есть комментарии. Спасибо вам большое за этот год. Встретимся в следующем году. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.